Внутри было очень грязно, все коврики и сиденья были покрыты пылью, пол кузова из голого металла, резиновые прокладки на педалях отсутствовали, обивка на сиденьях порвана, на зеркале заднего вида висела ярко-бирюзовая рыбацкая приманка, в открытой планшетной сумке для инструментов пустые красные пластмассовые контейнеры из-под еды, дюжина смятых пивных банок. Это была не их машина. Они приехали сюда на ней, но взяли ее у кого-то и где-то в другом месте. Люк положил ружье на траву, затем нагнулся и потрогал рулевую колонку. С надеждой коснулся пальцем ячейки для ключа зажигания. Пусто. Ключи, ключи, гребаные ключи! Он тут же решил убраться оттуда, причем как можно быстрее, повернулся и осторожно двинулся к дому, зажимая рукой рану на бедре. Остановился, развернулся и пошел назад за ружьем, которое оставил в траве. Черт, мысли путались, голова кружилась от голода, внутри все пылало от жажды. Накатывающее волнами возбуждение выматывало. Ноги словно налились свинцом, в глазах мелькали темные точки. Люк сплюнул и двинулся дальше.
Когда он вернулся на кухню, старухи там уже не было. Он позвал ее. «Эй, эй!» Но никто не ответил и не пришел. На кухне не было ни крана, ни раковины. В этом доме никогда не было канализации. Но он нашел 6-литровых бутылок, в которых носили воду из колодца. Открыв одну бутылку, он стал жадно глотать теплую жидкость, пока острая боль в боку не заставила его остановиться. Он наклонился вперед, стараясь отдышаться. Заглянул в чулан, внутри было темно и холодно. Отрезал от черствого каравая кусок и набил им рот. Больше посасывал его, нежели жевал. Хлеб был жестким и по вкусу напоминал кровь. Еще там был засоленный окорок, 2 мешка свеклы. На 4 длинных полках выстроились банки с соленьями и вареньем. Пыльные яблоки, соль, репа, морковь, старый кофе. Но ничего годного. Похоже, Блад Френзи приехали сюда, на край земли, с пустыми руками. Это были скудные старушечьи запасы. Позже. Он поест позже, когда выберется отсюда. Ключи, ключи, гребаные ключи! Медленно, спиной вперед, он поднялся по лестнице, зажимая рану на бедре. Нужно промыть ее и перевязать. Наверху лестницы он развернулся и двинулся во тьму, выставив вперед ружье. Что если Суртер вернулась в дом и прокралась сюда? Он прогнал эту мысль, но почувствовал, что от напряжения может сломаться при малейшем звуке, выдавшем ее присутствие. Прошел по коридору, заглянул в первую комнату. На полу лежали 2 спальных мешка. Один синий, другой желтый. Комната Локи и Суртер. Повсюду разбросана одежда. Неопрятные, грязные, озлобленные люди. Он вошел, поискал глазами куртку Локи. Потом повернулся и обомлел. Он чуть не выстрелил с бедра, когда увидел 3 звериные маски, которые они надевали в первый день его пребывания в плену. Все 3 выстроились в 1 ряд и смотрели с деревянного стола, относящегося, по-видимому, к эпохе викингов. Они привезли эти звериные головы с собой или нашли здесь? От одежды несло потом и немытыми волосами. В куче барахла на полу Люк обнаружил кожаную байкерскую куртку. Плечи были усеяны шипами, на талии и локтях стальные заклепки. На спине аккуратно выведены белой краской названия групп. Келтик Фрост, Сатирикон, Горгород, Бегемот, Оф Хелл, Мейхем, Блад Френзи. В кармане что-то звякнуло. 6 ключей, прикрепленных к перевернутому стальному распятию. Что еще? Достав ключи, Люк по какой-то причине застегнул карман. Потом спросил себя, зачем? Помотал головой. Он двигался словно в патоке. Неужели в доме так жарко? Насколько он помнил, раньше здесь было очень холодно. Здание кренилось, как лодка в шквал. Тяжелая винтовка цеплялась везде стволом. он выругался. Сырое от пота лицо горело. Вернувшись в коридор, он мельком заглянул в свою бывшую комнату. Потом посмотрел на маленькую дверь, ведущую к чердачной лестнице. Услышал чей-то голос. Нахмурился. Подошел к двери, но голос стал тише. Посмотрел на потолок. И тут понял, что голос исходит не сверху, а с улицы. Кто-то пел. Он вернулся в комнату Локи и Суртер и посмотрел сквозь грязное оконное стекло. В саду никого. Он остановился, снова прислушался. Голос звучал с другой стороны дома. Не сумев заставить себя войти в комнату, в которой его держали взаперти, он затаил дыхание и словно в тумане спустился по лестнице. Намокшие раны горели огнем. В прихожей он поднял ружье, уперев прикладом в плечо, и двинулся к входной двери. Дверь гостиной была все еще закрыта. Кухня, как он успел быстро проверить, была пуста. Задняя дверь открыта. Перешагнув через Локи, он вышел на улицу. Рядом со вторым кострищем, у самого края выжженной травы, он увидел старуху. Крошечная фигура, до самого горла затянутая в черное, стояла лицом к деревьям, не обращая внимания на тело Фенриса, неподвижно лежащее на лужайке. Для такого маленького человека она обладала удивительно притягательным голосом. Издаваемые ею звуки напоминали арабские завывания. Люку вспомнились еще и песнопения североамериканских индейцев. Она напевала что-то очень ритмичное на шведском языке, прихлопывая в такт маленькими ручками. Что-то простое и повторяющееся, как детский стишок. Одни и те же строки, снова и снова. Люк начал различать одно слово – «модер». Она постоянно повторяла его в конце каждого трехстишья – «модер». «Мать». «Нет», – в ужасе пробормотал он. «Пожалуйста, не надо!» Осознание пришло быстро, окатив, словно ледяной водой из ведра. Он затряс головой, как усталая лошадь. Ни один человек не смог бы выдержать такое. А может быть, он в аду, может быть, он умер в том лесу вместе со своими друзьями и теперь обречен наблюдать эту бесконечную хронику зверств. Он обмотал брелок вокруг среднего пальца и прицелился. «Мэм, я сказал нет!» Она пела как дитя, как маленькая девочка, вскидывая вверх крошечные ручки, смотрела в небо и произносила старое имя. «Когда придет время, ты будешь петь с нами». Пару раз в него закрадывалось подозрение, что она его использует, но он гнал его прочь. Это казалось слишком невероятным, слишком нелепым для такой маленькой причудливой женщины в домотканом платье, которая варит тушенку и громко топает по полу своими ножками. Но она использовала его, чтобы убрать непрошенных гостей из своего дома, чтобы они истекали кровью на лужайке. Они явились без приглашения, командовали, не уходили. Она была старой и нуждалась в помощи, чтобы избавить дом от грызунов. Проныри Фенрису она давно уже хотела свернуть шею. Это было видно по ее черным глазам. Поэтому она позволила Люку пожить еще немного, чтобы Блад Френзи думали, что они тут главные. А она работает на них, прислуживает им. Но потом она дала жертве освободиться и выполнить для нее кое-какую работу. Он выжил в лесу, он выжил в этом доме, потому что должен был сделать кое-что для нее. Он был злым и жестоким. Из четырех человек, которые пришли сюда умереть, он не сильно отличался от этой накрашенной молодежи. Какое-то время он мог быть полезен. Он всегда чувствовал, что его судьба здесь предрешена, что у него здесь есть цель. И это оказалось правдой. Она играла с ним с самого первого дня. Его все равно должно было забрать то, что живет среди скал, деревьев, ручьев и доисторических троп. Теперь его работа сделана, и маленькая девочка звала домой свою мать. Он по-прежнему был жертвой. Он даже одет был подобающе. Это же она принесла ему платье и венок. Боже мой, нет. Он навел дрожащий прицел между лопатками крошечной фигуры и завис в нерешительности. Этого не должно быть. Он подумал о Хатче, бледном, забрызганном грязью и висящем между еловых ветвей. Вспомнил руки дома на своих плечах, незадолго до того, как тот тоже был выпотрошен, как кролик охотником. Подумал о бедном Филе, чье мертвое лицо оставалось сухим из-за накинутого на голову капюшона, в отличие от промокшего под дождем истерзанного тела. Вспомнил шуршание тощих бурых тел во тьме чердака, которого не должно существовать. Стиснул зубы, прикусив язык от ужаса, и нажал на спусковой крючок. Старушка издала удивленный, похожий на выдох, звук, как будто кто-то толкнул ее в спину. Покачнулась, рухнула лицом вниз и больше не двигалась. Он прострелил ей сердце. Мир вокруг затих. Лес затаил дыхание, облака застыли в своем газообразном вихре. Птицы сомкнули клювы, склонили голову звери. Люк подошел к ней и опустил глаза. Подол пыльного платья задрался до самых колен. Голые тощие ноги были покрыты жесткими белыми волосами, под которыми просвечивала розоватая кожа. Коленные суставы были вывернуты в обратную сторону. Козлиные ножки заканчивались маленькими белыми копытцами. Ее крошечные, громко стучащие ножки.